Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе итоги столкновений полиции с антиглобалистами в немецком Ростоке. Около 1000 раненых, половина – полицейские. В Петербурге без объяснения причин задержан один из организаторов марша несогласных – Марина Литвинович. На Камчатке ученые и местные власти ищут способ, как спасти знаменитую долину гейзеров. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Начнем же передачу с сообщения из Санкт-Петербурга. Там милиция задержала одного из организаторов марша несогласных, Марину Литвинович. Ее сняли с поезда, без объяснения причин доставили в отделение милиции, где продержали около 2 часов. Оказавшись на свободе, Марина Литвинович ответила на вопросы моей коллеги Светланы Вольской.
Меня отпустили спустя 2 часа после задержания. Я сегодня вот приехала в Санкт-Петербург, чтобы дать свидетельские показания в пользу Дениса Белунова, у которого здесь суд. Его обвиняют в мелком хулиганстве, в том, что он ругался матом на какой-то улице Санкт-Петербурга. Хотя все это время, когда ему написали, что он ругался матом, он вместе со мной находился в УВД на транспорте на Московском вокзале Санкт-Петербурга и был задержан. То есть протокол ему сфальсифицировали, и я как свидетель должна дать показания о том, что в это время он находился вместе со мной.
Вы говорите о вот 15 апреля.
Когда мы ехали, направлялись на марш несогласных и были задержаны. В этот раз задержание выглядело примерно таким же образом. За 40 минут до прибытия поезда в Санкт-Петербург ко мне в купе пришли сотрудники милиции и проверили документы, чтобы удостовериться, что я еду в этом купе. И были перекрыты выходы из вагона, то есть в обе стороны нельзя было выйти.
А милиционеры как-то объяснили причины задержания вашего?
Нет, они проверяли только документы. Соответственно, задержали меня, как только я вышла на перрон, уже в Санкт-Петербурге. И сотрудники милиции, которые меня встретили в Санкт-Петербурге, также не смогли объяснить причину моего задержания. Сказали, что им дали просто команду меня задержать и проводить в отделение милиции в то же самое, в котором я сидела 15 апреля.
А вот Каспаров.ру сообщила, что якобы вам сказали, что вы в каких-то списках значитесь, что вот как активный участник марша.
Да, я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне ее объяснили. Ну, они долго молчали и под конец сказали, что на меня пришла ориентировка как на активного участника марша несогласных. На что последовал мой вопрос, с каких это пор участие в маршах несогласных является преступлением, за которое задерживают. Ну, ничего они объяснить не смогли, продержали меня 2 часа, попытались незаконно взять у меня некую бумагу под названием «Объяснение». Я сказала, что объяснять мне нечего, и отказалась давать эти показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет мне не свидетельствовать против себя.
С Мариной Литвинович беседовала моя коллега Светлана Вольская. В Германии в эти выходные прошли массовые столкновения полиции с антиглобалистами. Антиглобалисты протестуют против проведения саммита «Большой восьмерки». Саммит пройдет в ближайшие дни 6-8 июня в городе Хайлигендам. Сообщается, что среди пострадавших в результате столкновений сотни человек, и среди них немало полицейских. А по некоторым данным, стражи порядка, среди них половина. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
Суммарно 953 раненых. По сведениям полиции, это 433 полицейских, из которых 50 ранены тяжело. И по сведениям демонстрантов, которые сами считали своих раненых, 520 демонстрантов, из которых 20 тяжело. То есть почти 1000 человек. Это, конечно, шок для Германии. И отмечают все, что за последние 20 лет ничего подобного никто не помнит. Это все началось в субботу во второй половине дня. Демонстрация, сами участники считают, что их было 80 тысяч человек, и это были очень разные организации, собравшиеся вместе для мирного протеста. Это были и христианские, и правозащитные организации, и Greenpeace. По оценкам полиции их было 30 тысяч человек, но это очень трудно оценить, потому что в городе Ростоке, где это проходило, было 2 маршрута демонстрации, и, как теперь понятно, полиции было недостаточно. Все это было вначале очень мирно, до тех пор, пока из Гамбурга не приехала группа примерно 2000, некоторые говорят 3000 человек анархистов, которые, судя по первым допросам арестованных, Это действительно известные полиции люди, главная цель которых подраться, устроить дебош, поджигать машины. Многие считают, тем не менее, что виновата сама полиция, которая дала себя спровоцировать. Ну и уж одно совсем печальное дело, что полиция, просто ее руководители, чисто тактически, они позволили этой группе в 2000 человек, в основном люди, кстати, в черном и в масках, окружить часть полицейских и действительно забросать их булыжниками. Отсюда такое количество раненых.
Юрий, ну, несомненно, власти Германии готовились к выступлениям антиглобалистов и анархистов, вот как вы говорите. А какие подготовительные меры принимались?
Видимо, всех успокоило, что накануне в Гамбурге во время встречи с азиатскими странами министров иностранных дел, там была мощнейшая попытка такого рода, но там полиция стояла по обе стороны от идущей демонстрации, очень четко работала и как бы не дала возможности разыграться насилию. Здесь же полиция спровоцировала в каких-то случаях насилие. А дело в том, что эта группа, она существует так. Если хотя бы одного из них, как им кажется, полицейские уже задели несправедливо, то тогда все за одного идут сражаться.
Вот эти вот столкновения и эти беспорядки, они произошли в немецком городе Росток. А да. Сам саммит будет проходить в Хайлигендамме. Эти города находятся недалеко друг от друга?
Да, они очень близко друг от друга. Это все север Германии, его курортная уже часть, Балтийское побережье. И там есть два лагеря сегодня уже людей, которые хотят демонстрировать. По некоторым оценкам, это порядка 60 тысяч человек уже на данный момент, которые в палатках готовятся к демонстрациям и протестам.
Из Германии передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. А в России, в Сочи, накануне открылся кинофестиваль «Кинотавр». Участникам этого кинофорума, критикам и простым зрителям был показан фильм «Открытие. Глянец» режиссера Андрея Кончаловского. Всего в основном конкурсе «Кинотавра» участвуют 14 картин. И подробнее об этом кинофестивале расскажет наш обозреватель Марина Тимашева. Марина, добрый день. Итак, что же сегодня ждет участников и зрителей кинофестиваля «Кинотавр» и каким было его открытие?
Ну, открытие проходило по традиции в Зимнем театре города Сочи. Естественно, проход звезд по дорожке, под аплодисменты, приветственные крики, собранные возле этого самого зала толпы. Затем была церемония внутри зала. Ее, как всегда, делает режиссер Алексей Агранович. Это все было придумано в такой форме, ну, как бы спортивного мероприятия. Во всяком случае, декорация сцены напоминала о том, что собой представляла садово-парковая скульптура советской власти. Ну, конечно, трудно сказать, чтобы все было выдержано в этом стиле, но потом Александр Роднянский предложил такую концепцию фестиваля «Кинотавр», что на этом фестивале мы будем как будто бы находиться в спортивном зале, где можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Ну вот сегодня уже начнем смотреть, кто как тренируется. В 3 часа дня начнется программа конкурсная короткого метра. Она откроется фильмом «Уехал». Надо заметить, что и режиссер Валерия Гай-Германика стала лауреатом прошлогоднего фестиваля «Кинотавр», тоже в конкурсе короткого метра. И очень любопытно, что в этом году два ее фильма представлены в двух конкурсных программах. То есть один этот самый «Уехал» в конкурсе короткого метра и второй фильм в большом конкурсе фестиваля. А уже вечером начнется, откроется основная программа фестиваля. И открывается она необыкновенно. Дело в том, что прямо первым фильмом конкурсной программы будет картина «Два в одном» режиссера Киры Муратовой. Рекомендовать ее, я полагаю, не нужно. Сценарий написан Ренатой Литвиновой и Евгением Голубенко. Вот такой сегодня предстоит день. А вторым фильмом конкурсной программы станет картина, которая странно довольно называется «Инзень малина». Снял ее Владимир Сивков. Это имя, пожалуй, что не говорит пока ничего профессионалам-киноведам.
Из Сочи, с кинофестиваля «Кинотавр», на связи с московской студией «Свободы» по телефону была наш обозреватель Марина Тимашева. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал глупостью запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового. В столице Сьерра-Леоне разбился вертолет. Погибли по меньшей мере 20 человек. По некоторым данным, вертолетом управлял российский экипаж. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Свобода в клубе АГИ». Ее главная тема – «Америка в моей жизни». Молодые литераторы, стипендиаты программы «Открытый мир» библиотеки Конгресса США рассказывают о своем открытии Америки. «Гамбургеры и свобода слова. 11 сентября и противоречия американского юга» ведет программу Елена Фанайлова. Еще раз напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 4 июня. Переходим к обзору прессы, обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. И я попросил Валерию внимательно посмотреть в сегодняшней прессе публикации о том, как прошел съезд Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Съезд прошел в воскресенье. И как в прессе комментируют его высказывания и заявления об участии в грядущих президентских выборах. Валерия, пожалуйста.
Выступление Касьянова стало, по сути, генеральной репетицией предвыборной речи кандидата в президенты. Такова оценка независимой газеты. Экс-премьер сравнил современную Россию со сталинским государством образца 37-го. «Вновь из нас собираются делать послушных совков», — отметил оратор. «По его мнению, Россия катится в тоталитарный тупик. Спасти ее можно немедленной работой над ошибками». Программа, озвученная Касьяновым, представляла собой причудливый сплав правой и левой риторики. Московский комсомолец характеризует ее как президентскую утопию. Возвращаемся к независимой. Неискушенному зрителю могло показаться, что он попал на съезд «Справедливой России». Оппозиционер обещал переселить четверть населения в новые дома, вернуть гражданам бесплатное образование и здравоохранение, ликвидировать детские дома, отменить призыв в армию, увеличить текущие пенсии на 120% за 3 года. Бонусом в случае своего прихода к власти он пообещал наделить народ правом избирать губернаторов, сенаторов и судей. Покорив левый электорат, Касьянов принялся за правый. По его словам, необходимо резко снизить давление государства на малый и средний бизнес, продать непрофильные активы «Газпром», а также имущество, принадлежащее никчемным ГУПам и МУПам, добиться введения безвизового режима с Евросоюзом, решить проблему пробок в Москве. Касьянов не обещал разве что восстановить озоновый слой, замечает независимое. Подводя итоги, Михаил Касьянов пообещал в случае избрания президентом за 100 дней провести такие реформы, что движение страны в обратном направлении станет невозможным. Заместитель председателя Президиума Народно-демократического союза Ирина Хакамада, автор социального блока программы, ликовала. «Михаил Михайлович, если бы ваша речь была показана на Первом канале, рейтинги преемников улетели бы ниже плинтуса». Собравшиеся в зале сошлись на том, что Касьянов – лучший премьер-министр послевоенной России. И, покончив с дебатами, съезд выполнил свое предназначение, избрав Михаила Касьянова кандидатом в президенты.
Валерия, скажите, а есть ли в сегодняшней прессе оценки шансов кандидата Касьянова на победу в президентских выборах?
Ну, о победе в президентских выборах тоже есть какие-то слова. Но вот по оценке «Известий» шансы найти единого оппозиционного кандидата даже оказались близки к нулю в результате. Параллельное существование в этом качестве Касьянова и экс-главы Центробанка Виктора Геращенко превращает, по мнению издания, проблему даже на стадии регистрации, не говоря уже о самих выборах. Ведь если под одного кандидата собрать не менее 2 миллионов подписей еще есть какой-то шанс, то под нескольких это практически нереально. «Коммерсант» пишет, что Гарри Каспаров отказался комментировать выдвижение Михаила Касьянова. А вот Виктор Геращенко, заявивший о своей готовности выдвигаться в президенты на вопрос издания, кто из двух кандидатов будет представлять оппозицию на выборах, ответил туманно. «Может, никто из нас, а выйдет другая фигура. Но кто она, даже если бы я знал, не сказал». На вопрос о том, кто будет выдвигать в президенты его самого, экс-банкир отшутился. «Вчера неформально лидер «Великой России» Дмитрий Рогозин заявил между тем, что партия готова рассмотреть вопрос о выдвижении господина Геращенко кандидатом. Однако для этого еще самой «Великой России» надо пройти регистрацию в Минюсте. При этом на июльской конференции «Другой России», как заявил на брифинге Михаил Касьянов, не планируется выдвижение кандидата. Бывший премьер-министр назвал безответственным заявление Гарри Каспарова о том, что единый кандидат кандидат будет назван лишь осенью. По его словам, решать этот вопрос нужно сегодня, в противном случае будет потеряно все, так как до старта избирательной кампании осталось полгода. По сведениям «Коммерсанта», в Народно-демократическом союзе не собираются ждать решения соратников по оппозиции и уже готовятся к сбору в регионах, необходимых для регистрации 2 миллионов подписей. Михаил, если у меня еще есть пара минут, мгновений, вот еще...
Мгновений, да, мгновений, скорее всего.
Любопытные ремарки. Во время дискуссии Лимонов требовал больше красного, меньше дешевого красного, парировал член политсовета СПС Борис Немцов. Вот все.
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет. Андрея Сычева, рядового Челябинского танкового училища, который пострадал во время службы в армии, врачи отпустили в отпуск. Обратно в госпиталь он вернется только в конце лета. По словам врачей и самого Андрея Сычева, состояние его здоровья нормальное. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На прошлой неделе рядовой Андрей Сычев вернулся в родные края, в Екатеринбург. Полтора года ему снился Краснотурьинск, но в этот маленький городок, что в 300 километрах от Екатеринбурга, он сможет отправиться лишь на следующие выходные. А пока он обживает новую квартиру, которую семье Сычевых выделили власти. Сестра Андрея, Марина Муферт, к возвращению брата и мамы, сделала ремонт и очень хотела, чтобы брату жилье понравилось. Так и случилось. Андрей принял решение жить в Екатеринбурге, а в родной Краснотурьинск к родственникам ездить в гости. В последнее время в госпитале Сычев уже из последних сил боролся с апатией. Больничные стены очень давили и убивали желание строить планы и думать о будущем. Но сейчас Андрей как будто вернулся к жизни, говорит Марина Муферт.
Не хватает пока времени особо повидаться даже дома, потому что постоянно у Андрея бесконечные какие-то встречи к нему. За первые дни его пребывания дома посетило его столько журналистов, у него от этого просто голова кругом идет. Он очень сильно устал от этого. А вообще на следующие выходные мы собираемся все-таки уже уехать в Краснотурьинск, а буквально вот повидаться со всеми остальными родственниками, о чем Андрей тоже очень давно уже, в принципе, мечтал.
Сейчас все мысли Андрея о том, как бы научиться ходить на протезах и обходиться без инвалидной коляски. Поэтому пока он даже оставил обучение компьютерной грамоте и не очень задумывается о будущей профессии. Однако точно знает, что научится играть на гитаре, которую ему подарили во время пребывания в госпитале. Марина Муферт, сестра Андрея, считает, что брат пока не может расстаться со своей мечтой заниматься автомобилями.
О планах на будущее он пока еще в принципе не задумывался. Я вот смотрю на него сейчас и просто пришла к такому выводу, что он пребывает в некой такой растерянности. Когда он мечтал всю жизнь об одном, работать с автомобилями, он даже специальность получил автослесаря. А тут вдруг жизнь резко повернулась по-другому, и его просто сейчас окунают в какую-то другую сферу, да, то есть конкретно вот по IP-технологиям, то есть по работе с компьютером. Он как-то к этому еще, я думаю, просто морально не готов, и ему тяжело на этом сосредоточиться.
Сам Андрей не любитель давать интервью. Мне удалось перекинуться с ним буквально парой слов. Он попросил передать всем, кто поддерживал его, навещал, звонил и писал, слова большой благодарности, и сообщить им, что сейчас у него нормальное настроение и самочувствие. Александр Валиев для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Катастрофа в Камчатской долине гейзеров. С сегодняшнего дня она закрыта для посещения. Этот уникальный уголок дикой природы, главная достопримечательность Камчатки, на ее территории более 200 термальных источников, в том числе 90 гейзеров, редчайшие грязевые котлы и неповторимые природные бассейны. Ученые предупреждают, что все это может исчезнуть с лица земли. С подробностями Гузель Латыпова.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье в 14:20 по камчатскому времени на долину гейзеров. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки и вплотную подступила к еще одной площадке. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать, рассказывает очевидец, госинспектор Кранутского заповедника Валерий Цыпков.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь борт. Каньон ручья водопадный, он снес сопку стоящую, она рухнула в весь этот сам каньон. Заполнила полностью каньон, и по этому каньону селевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданиям заповедника. Когда все эти уже булыжники полетели к нам, мы все начали бежать уже в сопку. Практически лавина остановилась возле угла дома.
Протяженность сошедшей лавины составила более 1,5 километра. Долина заполнилась грязью. Представитель авиакомпании, которая осуществляет полеты в долину гейзеров, Кристина Алексеева, уверена, что только чудо спасло вертолет, на котором туристы в результате добрались до цивилизации.
Вот эта вся масса остановилась, ну, можно сказать, в миллиметре от самого приюта для туристов.
Никто не пострадал. 25 человек были эвакуированы в Петропавловск. Сама же долина под угрозой исчезновения. В результате схода грязевых потоков неизбежно поднимется уровень грунтовых вод, говорят ученые. А это изменит режим работы гейзеров. Как говорит директор биосферного заповедника Екатерина Радугова, скорее всего, в долине образуется новое озеро в том месте, где сель запрудил реку Гейзерную.
Гейзеры будут затоплены, так как река Сестренка, которая входит в реку Гейзерная, перекрыта селевым потоком, и она набирает свои обороты. Вообще прогнозировать очень сложно, протолкнет ли вода эту дамбу, либо нет. В июне это однозначно будет одним большим озером.
По предварительным данным, сейчас под слоем грязи и камней оказались две трети гейзеров. Три самых крупных гейзера пока в безопасности, но, как говорят гидрологи, их гидрологический режим, скорее всего, тоже поменяется. Катастрофа полностью изменила ландшафт уникального природного парка. Причины схода селевых потоков будут изучать вулканологи и геологи, говорит Валерий Цыпков.
Хорошая погода, тепло. Может быть, оттаяло что-то. Перед этим где-то четверг и в пятницу было два землетрясения. Ну, небольшие, но могли они как-то спровоцировать.
6 июня комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о произошедшей катастрофе в долине гейзеров. В понедельник утром в район бедствия отправились специалисты Кранутского заповедника, Росприроднадзора, экологической инспекции для оценки размеров ущерба, нанесенного стихией, сообщила начальник управления туризма и внешнеэкономических связей Камчатской областной администрации Тамара Тутушкина.
Все, что касается вот сегодня туризма, у нас очень многие туры, в основном все построены на долине гейзеров. Нам надо знать, насколько она восстанавливаема или нет.
Для изучения обстоятельств катастрофы в уникальном природном заповеднике будут привлечены ученые разного профиля. По словам директора заповедника Екатерины Радуговой, вероятно, придется обращаться к пограничникам, у которых есть большой вертолет Ми-26 для доставки в долину тяжелой техники для разбора завалов камней и деревьев.
Будем рады любой помощи и рады любому содействию.
С 1991 года долина гейзеров открыта для туристов. Ежегодно там бывали порядка 3000 человек. Стоимость 4-часовой поездки в долину от 12 тысяч рублей. Сейчас долина закрыта для посещения. Туристические фирмы Камчатки в панике. Они в экстренном порядке вносят изменения в маршруты в связи с разрушением уникального природного парка. А карекские и тельменские шаманы готовятся встречать духов, которые ушли из долины гейзеров. Сегодня у них начинаются ночные бдения. Их предки под страхом смерти не заходили в те места, где из земли идет горячая вода и пар, говорит председатель ительменской общины Пимчих Вера Ковейник.
Это все результат человеческих. Они просто уже не могли, видимо, и решили закрыть ее. Все взаимно связано, и от того, что там случилось, это всем нам будет не очень-то сладко здесь. Люди начнут болеть, будут катаклизмы. Это все связано, потому что долина — это сердце было. Оно дышало, кормило нас всех вот своей энергией, силой, любовью, а мы ее так быстро разрушили за короткое время.
Катастрофа, произошедшая в долине гейзеров, почти напоминает сюжет из фильма «Земля Санникова», который снимался в этом природном парке. В фильме, напомним, долина разрушается после страшного землетрясения. Ну а предшествуют этому людские грехи. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты коалиции «Другая Россия» проводят пикеты в Новопушкинском сквере, призывая принять участие в марше несогласных 11 июня. Оппозиционеры намерены также собрать подписи под обращением к президенту Владимиру Путину, в котором говорится о его антиконституционных действиях. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Свои действия сотрудники милиции объяснили тем, что Литвинович числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. Президент России назвал глупостью запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового. Путин повторил, что если британцы представят убедительные доказательства причастности Лугового к смерти Александра Литвиненко, то его могут судить в России. В столице Сьерра-Леоне разбился вертолет, погибли по меньшей мере 20 человек. По некоторым данным, вертолетом управлял российский экипаж. Один пилот уцелел. Среди жертв – футбольные болельщики из Того. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода, принадлежащего компании «Русский алюминий». Владимир Путин предлагает увеличить срок президентства в России до 5-7 лет. В то же время он подчеркнул, что выступает за сохранение конституционной нормы о пребывании на посту главы государства не более 2 сроков подряд. Губернатором нового объединенного Красноярского края избран Александр Хлопонин. В начале этого года к Красноярскому краю присоединились Таймыр и Эвенкия. В Молдавии правящая партия коммунистов одержала победу на выборах в местные органы власти. В Кишиневе, где избирали мэра, предстоит второй тур, который состоится 17 июня. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы ПРО. Кандидаты в президенты США от Демократической партии вступили в полемику по поводу войны в Ираке.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Михаил Соленков. Напомню, что в 7 часов вечера сегодня в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Договор 2008. Как пройдет переход? Что будет с собственностью? Кто с кем будет договариваться? Такова тема. В гостях у Анны Качкаевой, президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. А у нас сейчас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. В преддверии экономического форума представители малого бизнеса города намерены объявить голодовку и потребовать от губернатора Валентины Матвиенко привести ее слова о необходимости создания ТСЖ и подключения к этому процессу малых предприятий в соответствии с реальным положением дел в этой сфере. Предприниматели еще 17 апреля отправили к губернатору обращение, где указывали на многочисленные нарушения со стороны как глав районных администраций, так и чиновников различных комитетов при заключении договоров на обслуживание в сфере ЖКХ, но вразумительного ответа так и не получили. Москва. Члены общественного проекта «Возвращение» обратились к мэру столицы с просьбой вернуть прежние названия целому ряду городских улиц, переименованных в советское время. В качестве первого шага авторы обращения предлагают вернуть имена тем улицам, на которых находятся действующие православные храмы. Так, Абельмановской улице предложено вернуть название «Покровский вал», Краснобогатырской – «Большой Богородской», шоссе энтузиастов вернуть название «Владимирское». Петербург. Депутат городского парламента Юрий Карпенко внес на рассмотрение коллег законопроект об упразднении городского уставного суда. Как считает Юрий Карпенко, данный судебный орган утратил необходимые для этого статуса общественный авторитет и доверие. За последние 2,5 года уставный суд рассмотрел всего 4 дела и вынес всего 2 постановления по существу. Столь низкая эффективность деятельности судебного органа несоизмерима с затратами на его содержание, считает Юрий Карпенко.
В этом году 85 миллионов, в следующем году планируется в районе 100 миллионов рублей за безделье чиновников, которые, мягко говоря, хорошо относятся к губернатору. Я считаю, это просто-напросто черная дыра бюджета, куда уходят деньги. Эти деньги можно было бы направить нашим санитаркам, которые получают по 4000 рублей в месяц, на оздоровительные мероприятия, которые проводит город, в частности отдых детей. А мы отдаем миллионы нескольким чиновникам за полное отсутствие любой деятельности.
Москва. 8 июня в Марьине откроют архитектурно-парковый комплекс, посвященный российским меценатам. Комплекс «Добрый ангел мира» возведен на территории парка 850-летия Москвы. С инициативой создания памятного мемориала выступил Международный благотворительный фонд «Меценаты столетия». Петербург. Смольный отказался от идеи строительства нового здания военно-морского музея в устье реки Смоленки и намерен разместить его в бывших Крюковских казармах по соседству с Новой Голландией. Не исключено, что этот вариант будет обнародован на Петербургском экономическом форуме в рамках подписания соглашения о сотрудничестве по созданию международной товарно-сырьевой биржи в Петербурге, который военно-морской музей уступит историческое здание биржи на Васильевском острове. Москва. Стадион футбольного клуба «Спартак» должен быть введен в строй в 2009 году. В минувшие выходные на территории аэродрома Тушино состоялась закладка стадиона, рассчитанного на 42 тысячи зрителей. Для удобства болельщиков по соседству с ареной будут построены автопаркинг и станция метрополитена. Новости Москвы и Петербурга. 4 июня. Татьяна Волович.
А теперь подробно о последней новости. Главная тема нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга» – это стадион футбольной команды «Спартак». В субботу, 2 июня, на северо-западе Москвы, на территории аэродрома Тушино, состоялась закладка первого камня в основании футбольного стадиона. К этому событию чиновники, спортсмены и поклонники футбольного клуба шли 85 лет с момента образования знаменитой команды в 1922 году. На церемонии побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Закладка первого камня прошла на аэродроме Тушино в очень торжественной обстановке. Военный оркестр, подъем флага, фуршет для гостей и участников праздника, матч с участием ветеранов команды «Спартак» и сборной России на искусственном газоне. Известные спортсмены и чиновники на трибуне. Одним из первых к микрофону подошел главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Это не просто стадион, это спортивный город, который будет состоять из футбольного стадиона на 42 тысячи мест. Это будет универсальный зал, где можно проводить различные соревнования, в том числе мини-футбол, и принять зрителей 12 тысяч. Это будет своя гостиница на 200 мест. Здесь будет станция метро, непосредственно рядом с самим стадионом.
Затем слово дали мэру Москвы Юрию Лужкову.
Здесь будет, кроме стадиона, сделан паркинг на 5600 мест. То есть сюда уже свободно, спокойно могут приехать болельщики и, как говорится, с комфортом посмотреть, принять участие в этом месте, в том, как поддержать свою любимую команду. Мы сейчас именно под то, что здесь будет стадион, начинаем реконструкцию Тверской в районе Белорусского вокзала, все ленинградки, волоколамки, для того, чтобы сюда можно было на машине доехать за 5-7 минут.
Юрий Лужков и председатель Росспорта Вячеслав Фетисов заложили памятную капсулу с посланием потомкам в основание будущего стадиона футбольного клуба «Спартак». Как это ни странно, но многократный чемпион СССР и России, легендарный «Спартак», никогда в своей истории не имел собственной спортивной площадки и десятилетиями играл и тренировался на арендованных стадионах и базах. До определенного момента в этом не было необходимости, считает профессор Института бизнеса и права Роберт Васкиричан.
В советское время у «Спартака» и не было и нужды в стадионе, потому что «Спартак» пользовался поддержкой самой мощной организации в Советском Союзе, а именно партии. Была, конечно, команда «Динамо», мы знаем, кто кураторы, ну, армейский клуб ЦСКА. Это очень мощные были структуры, которые стали во главе этих команд, не только футбольных, кстати сказать. А «Спартак» вроде бы как народная команда, на самом деле самая мощная сила, повторюсь, и кураторы находились в ЦК КПСС. Соответственно, проблемы, где играть, у «Спартака» не было никогда. А уже в российское, в новое время, такая нужда появилась, потому что появилось понятие «спортивный бизнес» или футбольной индустрии. А если у тебя нет своего спорткомплекса, ты не можешь сказать, что у тебя есть хотя бы азы, ты начал заниматься спортивным бизнесом. Вот и тогда этот вопрос стал. А когда этот вопрос стал, наступили товарно-денежные отношения, эпоха рынка. А Москва, сами понимаете, столица, земля дорогая. В общем, эту цепочку можно положить, но я думаю, и так всем понятно. И, конечно же, тогда уже стало все трудно. Просто так размахивать жупелом народной команды и получить землю, которая стоит, если не миллионы, может быть, даже и десятки миллионов долларов, не так-то просто. Наконец это случилось. Это случилось благодаря тому, что соединился и административный ресурс, и финансовый мощнейший ресурс компании «Лукойл», и в частности одного из крупнейших ее акционеров, вице-президента компании Леонида Федуна. Собственно говоря, строит он, по крайней мере, так декларируется, на свои деньги. То есть он сам инвестирует. То есть, может быть, не все деньги достал он их, образно говоря, из кармана, но, по крайней мере, совокупное финансирование организуется под него. Есть надежда, что в отличие от других строек, в частности, скажем, знаменитый «Козырек», если его можно назвать «Козырьком», ибо это циклопических размеров сооружения в Лужниках, которое обошлось примерно в два раза дороже, чем строительство с нуля амстердамского стадиона «Арена». Вот. Я надеюсь, что таких не будет проблем. Тем более, что строит тоже известный подрядчик, немецкая компания «Хохтев». Все радует. И то, что у «Спартака» будет свой дом, и то, что в Москве будет отличный новый стадион. Единственное, что можно сказать, что Леонид Федун, по-моему, переборщил в своем торге с многочисленными болельщиками «Спартака» по поводу вместимости стадиона. Сначала 30-35 тысяч даже они декларировали, и посыл был такой. Вот если вы купите 10 тысяч абонементов на 2007 год, то я внесу поправки в готовый уже архитектурный проект, что тоже вызывает сомнения, ибо проект утверждается намного раньше момента строительства. Как можно в процессе внести, я не знаю, даже вице-президенту «Лукойла», по-моему, это не под силу. В итоге, конечно же, 42 тысячи будет вместимость. Как в известном анекдоте, ложки нашлись, но осадок остался. А в общем и целом, я думаю, это позитивное событие и для болельщиков «Спартака», и для всех любителей футбола.
По замыслу строителей, будущий стадион «Спартак» должен принять первых болельщиков в 2009 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас в эфире обзор региональной прессы, взаимоотношения церкви и власти и лауреат премии «Золотое сердце». Сегодня среди главных тем публикаций в газетах Саратова обзор подготовила Ольга Бакуткина.
Внимание ведущих городских газет привлекло обращение епископа Саратовского и Вольского Лонгина к губернатору области Павлу Ипатову. Владыка обеспокоен тем, что на пустующем участке набережной Волги может быть построен торгово-развлекательный комплекс. Епископ Лонгин напоминает, что на этом месте был расположен крестовоздвиженский женский монастырь, сыгравший значительную роль в развитии города. Участок набережной был продан муниципалитетом частному лицу 9 лет назад и, по мнению некоторых газет, принадлежит бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко. Владыка Лонгин считает необходимым вернуть землю в муниципальную собственность и разбить на этом месте сквер с памятным знаком о разрушенном большевиками монастыре. Вот как комментирует публикации на эту тему саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Основной конфликт все отразили достаточно точно, и все задались вопросом о том, что все-таки важнее. Общественное мнение от заявления владыки до там опроса граждан простых. Или, так сказать, право частной собственности. Однозначно неправомерным владение этим участком признать нельзя. Это совершенно очевидно. Вот и, собственно, в основном наши коллеги решали для себя вот эту дилемму. И, на мой взгляд, выпало у них из обсуждения, это очень важно, тема, которая находится на поверхности вмешательства церковных властей, положительно и отрицательно, мы сейчас не будем обсуждать, тут интересна сама тенденция, в, собственно, светские и политические, имущественные расклады.
Лауреатом международной премии «Золотое сердце», патронирует которую Софи Лорен, стала школьница из районного города Петровска. Об этом сообщила газета «Зеркало». Шестиклассница Ольга Козлова спасла двух детей, 3 и 5 лет. Во время пожара на глазах у бездействующих взрослых девочка разбила окно, забралась в дом и вынесла из огня малышей. Ольга Козлова получила наибольшее число голосов и при интернет-голосовании в финале церемонии, пишет газета «Зеркало». В Саратове завершил работу юбилейный 20-й Собиновский музыкальный фестиваль. Спектр мнений о нем в прессе также широк, как и диапазон музыкальных стилей и жанров, представленных в программе. Газета «Богатей» критично отнеслась к выбору программы «Симфонические шедевры», обвинив ее составителей в приверженности к постмодернизму. Московский комсомолец в Саратове посетовал на то, что конкурс вокалистов, по традиции проводимый среди молодых исполнителей, уже ставших лауреатами фестивалей, не открыл новую оперную звезду. А газета «Взгляд» с некоторым изумлением поведала о перформансе в рамках фестиваля. На площадке около оперного театра было сожжено пианино как символ жертв, которых требует искусство. Но как бы строги не были авторы публикации в оценке фестиваля, основным показателем его успеха стали полные залы и продолжительные овации, да и дискуссии в прессе – косвенное свидетельство успеха. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
12:45 в Москве. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода», новости.
В Москве активисты коалиции «Другая Россия» проводят пикет в Новопушкинском сквере, призывая принять участие в марше несогласных 11 июня. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. В столице Сьерра-Леоне разбился вертолет. Погибли по меньшей мере 20 человек. По некоторым данным, вертолетом управлял российский экипаж. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию для обсуждения вопроса о размещении элементов американской системы ПРО. Губернатором нового объединенного Красноярского края избран Александр Хлопонин. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Экономическую панораму подготовил обозреватель Сергей Сининский.
Рост потребительских цен в России за первые 5 месяцев года по предварительным оценкам составил 4,7%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. За первые 5 месяцев прошлого года, по его словам, темпы инфляции составляли 5,9%. Производство легковых автомобилей в России за первые 4 месяца года увеличилось по сравнению с показателем за тот же период год назад более чем на 13% и составило 394 тысячи машин. Такие данные представила исследовательская компания «Автосельхозмаш Холдинг». Ровно 1/3 этого выпуска пришлась на собранные в России легковые автомобили зарубежных марок, объем производства которых в целом увеличился почти вдвое. На фондовом рынке Китая котировки акций китайских компаний упали сегодня более чем на 8%. Это уже третье крупное их падение за последнюю неделю. В минувшую среду они снизились на 6,5% после того, как власти Китая объявили о 3-кратном повышении налога на операции с ценными бумагами, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. В пятницу, после незначительного подъема в четверг, китайские акции вновь подешевели на 4,5%. В официальной китайской прессе появились сообщения о том, что власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося их падения в Китае акции компаний на большинстве других фондовых бирж стран Азии, наоборот, дорожают. В целом, главный сводный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года, даже с учетом 3 последних падений, еще на 42%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне около 2,5 триллионов долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Всемирный банк только что повысил свой предыдущий прогноз темпов роста китайской экономики в 2007 году с 9,6% до 10,4%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,89, на завтра такой же. К евро на сегодня и на завтра 34,81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной рядом в студии Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, добрый день. Что же нам расскажете о спорте? Какие новости?
Ну, надо сказать, что новостей не так уж много. В Милане завершилась велогонка Giro d'Italia, первый в году из грантуров, так называемых, многодневных гонок. Последний этап финишировали гонщики в Милане, стартовали они в Вестоне, и вот 185 километров до финиша проехали. Ну, последний этап считается всегда этапом дружбы, все едут вместе, ну, на финише, естественно, победу разыгрывают спринтеры, и вот уже пятый этап выиграл в ходе этой гонки Алессандро Петакки, итальянский спринтер, который, естественно, стал и победителем в споре за эту специфическую майку спринтерскую. Ну, а в общем зачете победил другой представитель Италии, Данила Ди Лука, и это уже означает, что в 11-й раз подряд итальянцы свою домашнюю многодневку выигрывают. Последним не итальянцем был россиянин Павел Танков, победитель Giro d'Italia 96-го года. Ну а в Париже, позади первой недели открытого чемпионата Франции по теннису, сыграны там матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде. Определили, соответственно, участницы четвертьфиналов. Итак, бельгийка Жустин Анен выиграла у австрийки Сибилы Баммер и теперь встретится с американкой Сиреной Уильямс, которая нанесла поражение россиянке Динаре Сафиной. Вторая ракетка турнира, россиянка Мария Шарапова, с огромным трудом преодолела сопротивление швейцарки Патти Шнидер 3-6, 6-4, 9-7. Следующая соперница Шарапова, ее соотечественница Анна Чеквитадзе, она выиграла у чешки Люси Сафа. Захаровой. И третья представительница России на этой стадии – это Светлана Кузнецова, прошлогодняя финалистка. Она победила израильтянку Шахар Пейер, и теперь ей предстоит встреча с Анной Иванович из Сербии, которая выиграла у Аннабель Медина Гарригес, испанки. Ну и четвертую пару составили Елена Янкович, сербская теннисистка, победившая француженку Марион Бартали, и Николь Вайдишева, чешка, которая выбила из розыгрыша Татьяну Гарбин из Италии. Что касается мужчин, то здесь, так, по традиции, программа 1/8 финала разбивается на две части. Вот вчера первая прошла. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у россиянина Михаила Южного. Но Россию на этой стадии будет представлять Николай Давыденко, который победил аргентинца Давида Нолбандяна. Еще два аргентинца встретились друг с другом. Там Гильермо Канис победил Хуана Монако. И испанец Томмера Бреда взял верх над итальянцем Филиппо Валандри. Федерер Робредо, Давыденко Канис. Вот так выглядят четвертьфинальные пары. Ну, а еще две пары определятся сегодня. Вот это, собственно, и все из новостей, потому что, как вы понимаете, Михаил, все наиболее интересное произошло в субботу. Это уже новостью никак не назовешь. Много игралось футбольных матчей в Европе.
Но вот да, я заметил, что вы пришли в студию с газеты, это не случайно.
Да, это не случайно, просто потому что надо обязательно прочитать тут вот, естественно, отчет о матче Россия-Андорра. Ну, тут мало кого он интересовал, этот матч, естественно, тут серьезным, с умным видом никто не пишет о нем. Но вот как раз ибо Игорь Робинер, который об этом матче писал, начал с поистине анекдотической истории, которую ему рассказал корреспондент «Спортэкспресса» на Фарерских островах. А на Фарерских островах играла сборная Италии, как известно, в субботу. Так вот, у Роберто Донадони, главного тренера сборной Италии, который в субботу предстоял на этих островах сыграть, заканчивался срок действия загранпаспорта, а новый он сделать не успел. Фарерский пограничник по этому поводу сделал Донадони замечание. Обязательно решите вопрос с паспортом, чтобы в будущем у вас не было недоразумений. А сейчас, пожалуйста, проходите. Донадони поблагодарил пограничника и спросил: а вы придете на стадион болеть за вашу сборную? Тот говорит: нет. Интересно, почему? Спрашивает Донадони. Потому что я выйду против вас играть, последовал ответ. Вот представляете, пограничник оказался полузащитником Микелом Томассоном, который потом впоследствии с итальянцами на поле все 90 минут провел. Вот такая смешная ситуация, но как раз Игорь Робинер ее рассказал, ну, для того, чтобы можно было сравнить уровень, так сказать, Фарер и Андор. Ну, Андор, мы понимаем, это тоже все любители, естественно, кто там футбол-то как такового нету в стране, ну, профессионального, по крайней мере. Все они тоже вот где-то работают, поэтому вот заголовок к этому отчету такой большой: можно ли представить Сычева пограничником в Шереметьеве? Ну, на этот счет, естественно, можно смеяться, но, с другой стороны, это вовсе не обязательно, потому что мы как раз ждем от россиян профессионального футбола, профессионального подхода, так что шуточки насчет того, что вот, ну, Аршавин, естественно, должен быть, как вы понимаете, его коллегой где? В Пулкове, в аэропорту Пулково. Вот. Ну, все эти шутки понятно. После матча с Андоррой можно чего хочешь говорить, особенно когда он так удачно
завершился.
Да, но, естественно, здесь и интервью Гуса Хиддинка после матча, и, разумеется, все его мысли, все соображения про предстоящую игру с Хорватией, потому что вот она-то как раз является серьезный.
И что-то говорят уже об этом?
Да, ну, здесь очень много, потому что, ну, Хиддинг, он оценивает, естественно, и свою, и, в смысле, игру своей команды, и в этом матче, но, так сказать, с прицелом на будущее. Вот там спрашивают у него, например: останется ли Аршавин капитаном в Хорватии? Ну, а почему нет, спрашивает Хиддинг, если он там будет. А он должен быть, что в отсутствии стараний его нельзя упрекнуть. Ну, Аршавин действительно там несколько моментов не использовал. Ну, и так далее.
В матче с Андоррой?
Да-да.
Или в первом матче с Хорватией?
Нет, в матче с Андоррой. Он там чуть-чуть, ну, якобы неудачно сыграл, но по мнению журналистов. Поэтому они вот решили сконцентрироваться именно на выступлении Аршавина. Ну вот, какой результат вы посчитаете успешным в матче с Хорватией? Хидинг отвечает, что если мы посмотрим на последние игры хорватов, то поймем, ничья на их поле будет хорошим результатом. Но мы ни в коем случае не поедем в Загреб отстаивать ничью. Это не в характере новой российской команды. Кстати, должен вам сообщить, Михаил, что вот я тут посмотрел список матчей сборной Хорватии. За время, ну вот за то время после чемпионата мира, когда сменился тренер и стал Славен Билич, сборная Хорватии выиграла все матчи, кроме одного. Сами знаете, какого. В Москве против сборной России российская команда единственная, которая не проиграла Хорватии. А вообще последнее поражение 13 июня было вот в первом матче на чемпионате мира. Хорваты играли, между прочим, не с кем-нибудь, а с бразильцами. Вот, тогда еще при прежнем тренере, при Кранчере. И вот они сыграли, значит, тогда проиграли 0-1, потом еще на чемпионате мира две ничьих. Ну, то есть не проигрывают они уже ровно год.
Но если я не ошибаюсь, то Россия при новом тренере тоже не проигрывает.
Естественно. Ну, так что, в общем, ну, есть за что играть. За все, так сказать, можно играть. Две команды, я думаю, ну, наверное, все-таки хорваты должны считаться фаворитами, так, по логике. Ну, дома все-таки играют. Англичан там победили опять у себя на поле. Но сборная России, в общем, тушеваться, как принято говорить, сборной России не следует. Ну вот, с этой надеждой и должны российские болельщики прожить еще два дня, а там в среду будет видно.
Спасибо, Олег. О спорте мы беседовали с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». На что можно рассчитывать обладателям одной-двух акций крупной компании? Как законодательство защищает права мелких акционеров? В студии «Радио Свобода» старший партнер юридической компании «Правовые технологии» Алексей Голощапов, а ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Ну а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранено.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».